Сегодняшний урок, как обычно, состоит из двух частей. В первой части мы с вами будем изучать продолжение предисловия к Талмуде Сферот. Это самая сильная статья Баля Сулама, которая рассказывает нам о всем пути, который должен пройти человек от своего начала, от зарождения в нем вопроса «Для чего я живу?», о смысле жизни и до тех пор, пока в нем этот вопрос полностью не реализуется, не получает полного наполнения, полного ответа. Статья включает в себя весь путь прохождения человека, всех его стадий на пути исправления. И вторая часть урока у нас обычно идет по введению в науку Каббала, краткое изложение всего мироздания, его схемы. Мы продолжим пока рассмотрение ваших вопросов, попробуем на них ответить. Вопросы, которые вы задавали по пройденному материалу. Мы с вами прошли материал до Катнут Мира Никудим, до Цимцум Бет, Швирата Килим, до всего этого, начиная, значит, с начала творения, с четырех стадий прямого света, затем построение парцуфа Гальгальтой, Ап, Сак, Некудот Десак, смешивание Некудот Десак с Неиды Гальгальта, затем Цимцум Бет, создание Катнут Мира Никудим, выход Гадлут Мира Никудим и его Швира. Вот по всему этому материалу я получил много вопросов, и на них мы ответим для того, чтобы не бежать сразу, а дать возможность тем, кто к нам сейчас постепенно-постепенно примыкает к этим занятиям, дать им возможность немножко адаптироваться. И с вашей, и с моей помощью. Какие у нас есть еще объявления? В частности, объявления, как вы знаете, о ПЭС, о нашем семинаре международном, который будет проходить с 15 по 25 примерно апреля. Значит, приглашаются все желающие наши за границы. Все, кто только желает, может обратиться к нам. Мы с удовольствием примем вас и предоставим место поучаствовать вместе с нами в беседах, в учебе. Мы сняли очень приятное место, пансионат, в хорошем тихом лесу, на берегу моря. Мы надеемся, что вам будет это приятно вместе с нами. Так что только заранее надо подавать заявки, мы ждем. А теперь продолжим наше выяснение предисловия к Талмуде Сферот. Мы с вами закончили на 19 пункте. До 19 пункта мы с вами проходили, вкратце я расскажу о чем. Значит, Баля Сулам задается сразу же вопросом, для чего нужна наука Каббала. И говорит о том, что в течение тысячелетий человек проходит свое развитие, его эгоизм, его желание насладиться, насытиться, впитать в себя, познать, расширить себя, овладеть. Проходит свое развитие. Пока он еще маленький, он занимается только познанием нашего мира в тех областях, в той окружности вокруг себя, которую его желание толкает, на которое его желание толкает. Или он занимается только удовлетворением своих чисто животных потребностей, или он желает потом богатства, власти, славы, знания. То есть постепенно расширяет завоевание мира вокруг себя. Но все это естественные наши потребности, они существуют в каждом из нас, в течение тысячелетий в нас развиваются, и те задатки, которые есть в нас, это наш обычный земной эгоизм, кроме того, это зависть, стремление к наслаждениям, стремление к почету, славе, они толкают нас и помогают нам овладевать всем миром. Но после того, как человек взбирается на все эти свои желания и вроде бы каким-то образом реализует их, в нем возникает желание, по-настоящему желание о смысле жизни. То есть такой вопрос, на который он ответа не находит в окружающем мире. Ни в деньгах, ни в славе, ни в знаниях, ни в почете, ни во власти. Естественно, ни в семейном трудоустройстве или быте. Вот этот вопрос о смысле жизни, он уже к чему-то более высшему, о своем происхождении, откуда я, что до меня и что после меня. То есть он уже ищет, как замкнуть свой круг. Он уже спрашивает о вечности, вопрос о своем существовании не только в той перспективе, где он может себя насытить своими земными желаниями и всем тем, что есть перед ним в этом мире. И вот этот вопрос, настоящий вопрос о смысле жизни, в нашем мире ответа не имеет, потому что мы в нашем мире находимся свои там 50, 70, 100 лет, а после этого куда-то исчезаем. И без ответа на вопрос, о чем, для чего и что за этой жизнью, мы остаемся ненаполненными. А для того, чтобы узнать, а что же за ней, откуда мы и куда мы, для этого надо просто туда попасть. Откуда мы и куда мы. Вот Каббала этим и занимается. Она раскрывает человеку тот район, то место в мироздании, где он пребывает все остальное время, когда находится вне ощущения своего тела. Но для этого она не должна умертвлять человека, Каббала. Она не говорит ему, что ты должен умереть. Или даже не подобно тому, как это действует другие методики, которые говорят, что ты должен себя абсолютно понизить, умертвить, практически умертвить. Тогда начнешь что-то ощущать. Нет. Каббала говорит, ты можешь одновременно с этим миром постичь и тот объем мироздания, где ты до и после этой жизни, и ответишь сам на свой вопрос. Каким образом? Вот это и есть методика Каббала. По определению, есть такая статья «Суть науки Каббала», Бааль ха-Сулам отвечает на этот вопрос. В чем заключается наука Каббала? Он говорит, Каббала это не более, не менее, как методика раскрытия Творца человеку, находящемуся в этом мире. Ну, а что же это за методика? Вот о том, какова эта методика, и говорится в этой статье «Предисловие к Талмуде Сарасфирот». Потому что сам Талмуде Сарасфирот это уже реализация этой методики. В процессе учебы человек привлекает на себя высшую энергию с того мира, с того объема, куда он хочет подняться, с того измерения, в которое он хочет войти, и эта энергия, которая оттуда приходит на человека, она его туда втягивает, привлекает. Почему она приходит на человека? Потому что он изучает то, что относится к тому миру. И поэтому эта энергия, соответственно, исходит из того места, о чем он учит. Вход в высший мир построен на том, чтобы полностью нейтрализовать свое эгоистическое желание. Об этом он говорит в четвертом пункте. И поэтому самый простой, вроде бы, метод должен быть в том, чтобы истязать себя таким образом, чтобы убить в себе полностью желание насладиться. Когда ты полностью убиваешь свое желание насладиться, у тебя теряется ощущение этого мира, то ты поневоле начинаешь ощущать высший мир. Это действительно возможный путь. Теоретически, но не практически. Теоретически этот путь был возможен в свое время, когда люди находились еще в своих первых ступенях развития тысячи лет назад, когда у них были всего лишь очень маленькие желания, к тому, чтобы спокойно по-животному просуществовать в этом мире. В таком случае убить эгоизм такой маленький не составляло особого труда. Конечно, это было все равно горько, это надо было, как рекомендует в таком случае кабала, спи на земле, хлеб с солью, с водой кушай и занимайся кабалой, и этого достаточно для того, чтобы выйти в высший мир. Но на более продвинутых уровнях развития эгоизма этого абсолютно недостаточно. Нужна огромная-огромная сила свыше, чтобы вытащить человека из его такого большого эгоизма, из стремления и к власти, и к знатности, и к деньгам, и к наукам, и ко всему, ко всем маленьким и большим наслаждениям в этом мире, чтобы вытащить человека из этого всего в высший мир. И поэтому каббалисты с течением столетий, они вносили коррективы в эту методику, такие, что начиная уже где-то 2000 лет назад, 1500 лет назад, они настолько внесли сильные коррективы в методику, что достаточно только одной учебы, и то, что человек организует вокруг учебы, то есть группа, учеба, достаточно для того, чтобы привлечь на себя высший свет. Но в любом случае есть все равно два этапа, которые должен пройти человек. Первый этап – это работа наша в нашем настоящем состоянии, когда мы ничего не видим, ничего толком не понимаем, мы находимся в абсолютном скрытии того района мироздания, в котором пребываем до жизни на земле и после нашего ухода из этого мира. То есть еще целое огромное измерение, в котором мы находимся только в других чувствах, не в наших шести органах чувств, а в других чувствах. И оно нам сейчас не раскрыто, потому что этого органа чувств у нас нет. Всего лишь. Дело не в том, чтобы жить или умереть. Дело в том, чтобы дополнительно к этому телу, не убивая его, не лишаясь его, дополнительно к нему обрести еще тот орган чувств, который есть у нас, когда мы находимся вне тела. Сделать так, чтобы тело нам не мешало. Тело называется желание насладиться. Если мы это желание насладиться нейтрализуем, то оно будет как будто бы умершим, несуществующим. И тогда нам останется только приобрести этот дополнительный орган чувств, который есть у нас, когда мы находимся в том измерении. Этот орган чувств называется душа. Изначально в нас его нет. Есть только его зародыш, как зерно, которое переходит по цепочке от растения, стебелька падает в землю и снова прорастает как растение, и снова. Вот так вот в виде такого семени, зерна, существует в нас зародыш души. Он то развивается, если не подавляется нашим телом, нашими желаниями, то увядает и совершенно не ощущается нами, потому что подавлен нашими огромными эгоистическими желаниями. То есть все зависит в том, как мы сопоставим наши эгоистические желания, наше тело так называемое, с душой. Чтобы тело не мешало душе, наши желания к наслаждениям, к почестям, к славе, к знаниям, к власти, если они не будут мешать нашему желанию к Творцу, это и есть желание того измерения, следующего измерения, более высшего, высшего мира так называемого. Если они не будут мешать, тогда мы будем существовать в обоих измерениях. и будем варьировать, и будем использовать оба их, как нам удобно. Но до тех пор, пока мы не сможем властвовать над нашим телом, до тех пор, пока мы не сможем взять его под свой контроль, что называется, сделать на него цимцум, сокращение, посадить его под колпак, чтобы использовать его только тогда, когда мы желаем, и только в таком виде, в каком мы желаем, все наши эгоистические желания, до тех пор, пока мы этого сделать не можем, мы находимся под его властью, и тогда от нас это шестое чувство, и, соответственно, ему это следующее измерение, высший мир, они от нас скрыты. Это называется, так и называется период скрытия. Скрытие высшего мира или скрытие Творца, скрытие высшего света. Это одно и то же. Таким образом, наш период весь постижения высшего мира, постижения мироздания или получение ответа на вопрос, в чем смысл нашей жизни, весь этот ответ состоит из двух частей. Первая часть – это тот путь, который мы проходим в темноте. Называемое время подготовки. Когда мы пытаемся каким-то образом подавить наши земные желания, вместо них устремиться вверх, в высший мир, предпочесть духовное развитие земному и так далее. Период скрытый, непонятный, сумбурный, проходящий по каждому из нас в течение нескольких лет, очень-очень таких совершенно неосознанных нами. Также неосознанных, как, допустим, семя, когда оно развивается внутри матери и рождается младенец. И когда он развивается еще как младенец и становится маленьким ребенком. И до тех пор, пока он еще растет и не становится взрослым человеком. Все эти периоды, они, мы видим, проходят на маленьком человечке или даже на семени. Они проходят, в общем-то, неосознанно для него самого, ни для семени, ни для младенца, ни для ребенка, даже не для юноши. Развиваются, но не знают точно как. Неосознанно. Но когда кончается этот период, и человек становится взрослым, что называется, получает сверху достаточную высшую силу, энергию, чтобы управлять своими земными желаниями и одновременно ощущать уже через шестой орган чувств, через душу, высшее измерение, высший мир. Когда появляется у нас эта возможность, мы входим уже в следующий этап, во второй. Когда начинаем раскрывать для себя высший мир, начинаем его ощущать, и, естественно, жизнь становится иной, что называется. И здесь, он говорит в восьмом пункте, и находится основное отличие между наукой Каббала и всеми остальными науками. Потому что наука Каббала – это наука. Она изучает высший мир и изучает его, как и мы изучаем этот мир. То есть познаем через наши органы чувств, мы исследуем наш мир через наши органы чувств, мы записываем, передаем информацию, воспроизводим, накопляем из поколения в поколение. То же самое он говорит и с тем измерением, с потусторонним, что называется. И там тоже мы также исследуем. Но для того, чтобы исследовать высший мир, для этого надо предварительно вооружиться орудием, с помощью которого мы исследуем, инструментом исследования. Инструмент исследования высшего мира называется душа. Или желание отдавать, желание наслаждать. Альтруистическое желание. И отсюда вот и возникает отличие между наукой Каббала и нашими науками. Наши науки – это науки о нашем мире, мы их изучаем через наши эгоистические 5 органов чувств. Вернее, 5 сенсоров, а внутри за ними стоит один орган чувств – желание насладиться. Просто глаза, уши, то есть зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, тактильные ощущения – получают информацию, а затем она входит в желание насладиться и обрабатывается им с помощью разума. Для человека не надо менять себя. Он просто исследует окружающий мир. Если же мы говорим о том, как исследовать высший мир, он исследуется через душу, через желание отдавать, через альтруистическое желание – не эгоистическое. Поэтому в мере развития в человеке альтруистического желания он начинает проникать в это измерение, в этот мир и исследовать его. Поэтому здесь и возникает отличие между наукой Каббала и нашими науками. Наукой Каббала может заниматься только тот, кто развивает в себе этот орган чувств, душу. И, естественно, то, что получает человек через науку Каббала, поскольку он получает свои альтруистические органы чувств, он не может использовать во вред. И вообще ничего духовное поэтому и невозможно использовать во вред. Во вред мы можем использовать то, что находится только в рамках нашего мира. Поэтому, говорит Баля Сулам, наш путь состоит из нескольких путей. Познание высшего мира, оно не происходит мгновенно и сразу. Мы о нем читаем в книжках, но ничего не понимаем. Познание высшего мира, оно происходит поэтапно. И только в той мере, в которой человек развивает в себе этот 6-й орган чувств, в котором он ощущает это мироздание, это измерение и исследует его. То есть, до того, как мы становимся исследователями, учеными этого высшего мира, мы должны изменить, исправить себя. Исправление себя называется обретением веры, то есть свойств отдачи, свойств бины. В той мере, в которой человек развивает в себе свойства бины, свойства отдачи, альтруистическое свойство, в той мере он и входит в высший мир. Поэтому в 17-м пункте мы с вами изучали, что это очень важный пункт, где Баля Сулам говорит, что самое главное поэтому в нас, как результат нашей учебы сегодня, должен быть обретение веры, то есть обретение свойства отдачи. И после того, как мы обретаем эти свойства, мы уже входим в науку Каббала и начинаем исследовать высший мир, начинаем жить в высшем измерении. Мы, естественно, ощущаем себя, как ощущает себя наше «я» до воплощение в тело или после выхода из тела, то есть вне тела, каким образом оно себя ощущает, находящимся внутри Творца, то есть ощущающим себя вечным, совершенным, безграничным в постижении, в существовании во всем. То есть все, что существует у нас в виде каких-то рамок, ограничений, давлений, напряжений, все абсолютно немедленно испаряется, и человек становится существующим в Творце. У нас, к сожалению, нет в нашем языке этих слов, потому что весь наш язык, он взят из нашего мира, в котором нет никаких этих ощущений. А теперь продолжим. Пункт 19. Здесь возникает вопрос, который Баль-Салам обязан решить. Вопрос очень щепетильный. Особенно для нас, не имеющих никакого отношения к выполнению всяких религиозных иудейских обрядов. Дело в том, что Каббала передается уже в течение 5000 лет. Первым каббалистом был древний перс, которого назвали Авраам. Он назвал себя Иуди, от слова Ихуд, слияние с Творцом, потому что ему раскрылся Творец. Он начал исследовать высший мир, развивать свою связь с Творцом. И это описал в книге Ецира. Сказано, об этом рассказано в Библии, в Торе. И даже там и рассказывается заранее о тех событиях, которые в дальнейшем произойдут. Сказано ему так, что тебе сейчас я раскрываюсь, Творец говорит Аврааму, я сейчас тебе раскрываюсь, ты должен нести это знание, раскрытие мое людям, вот эту методику, вот это знание ты должен пронести через все поколения. Твои потомки, которых ты будешь обучать Каббале, они пройдут определенный путь развития. Через несколько тысячелетий, когда человечество разовьется до определенного уровня, когда оно действительно будет готово раскрыть меня, ты эту науку преподашь всему человечеству. Каким образом? Для этого он говорит, необходимы рамки. Какая должна быть вот эта твоя группа, семья или, как сказать, двор твой, что ли, чтобы пронести через 4 тысячелетия, даже больше, 5-6 тысячелетий, пронести эту науку, развивая ее в каждом поколении, так, чтобы в конце поколения она была пригодна для реализации всем миром. Для этого каббалисты установили несколько правил. Есть период развития, когда Авраам со своей семьей, со своими учениками, как другой кочевник, бедуин, там путешествовал по этому Ближнему Востоку, от Междуречья до современного Израиля там. В то время ничего другого не было. Они спокойно занимались своими коровами, козами, и одновременно изучали Каббалу. Так повествуют нам древние источники. Затем, как по первому предсказанию, когда впервые Авраам постиг Творца, ему стало ясно, что для того, чтобы развить эгоизм, для этого надо пройти определенный путь. Его семья спускается в Египет, выходит из Египта, и здесь возникает такая общность, которая называется народом. Что значит народом? Необходимо создать рамки, внутри которых бы существовала эта методика и развивалась бы несколькими людьми, но чтобы эти рамки были жесткими, не меняющимся в течение веков, чтобы в течение 5000 лет пронести каббалистическую методику и преподать ее последним поколениям. Каким образом это делается? Для этого берутся определенного типа обряды и преподносятся народу в виде инструкции к исполнению. И начиная с тех пор, как группа, каббалистическая группа Авраам там, со своими учениками, домочадцами, превратилась в огромный там, уже народ, там 3 миллиона человек, каббалисты, вот эти ученики Авраама, они преподносят народу так называемые земные заповеди. То есть чисто ритуальные механические действия. И воспитывают народ в таком состоянии, чтобы он их чисто механически выполнял. Для чего это делается? Для того, чтобы сохранить внешние рамки, незыблемые, неизменные, жесткие, так называемые домем дек душа, то есть духовно мертвые, но зато поэтому неизменные, внутри которых могут существовать каббалисты. То есть это будет, допустим, 3-миллионный народ. Внутри него существует там сотни каббалистов. Этот народ существует благодаря тому, что он все время выполняет механические всевозможные обряды, которыми его учат из поколения в поколение. А каббалисты внутри занимаются своей внутренней работой, держат связь с Творцом. И так это продолжается в течение 1000 лет. И только когда со времен Арии, то есть где-то 15, 16, 17 век, начинается действительно серьезное развитие эгоизма во всем человечестве, соответственно, этому, поэтому в нашем мире уже мы подходим к товарному производству, к капитализму и так далее, то есть эгоизм начинает развиваться, он начинает уже становиться индивидуальным, ярко выраженным, стремление к знаниям тут пошло, 19 век, к 20 веку мы уже подходим. Мы видим, что происходит в этом народе, в иудейском. Он раскалывается на две части. Часть из него, большая часть из него, становится вдруг абсолютно оторванной от этих обычаев, мертвых обычаев, которые на протяжении тысячелетий выполняли. И у этой части возникает свобода воли. Они уже не являются только исполнителями этих механических заповедей, а они уже готовы к тому, чтобы задаться вопросом о смысле жизни. То есть в будущем уже из них возникнут тоже каббалисты. Свыше, управление свыше разбило народ уже на две части. А вторая часть пока продолжает механически выполнять все ритуалы для того, чтобы сохранять какие-то рамки, какие-то формы, которые называются народ. И так продолжается по сей день. Сегодня уже мы видим, что из этого получается. Та часть народа, которая на протяжении последних 200 лет со времени Аскала, так называемого, когда огромная часть народа вышла из веры, сегодня она находится готовой к реализации каббалы, и для того, чтобы преподнести ее всему миру, находится в связи с остальным миром, в подобии с остальным миром. И вторая часть, она так и осталась застывшей. О ней пока еще говорить нечего. Она сохраняет там какие-то рамки, видимые рамки народа, каким он и был там 1000 лет назад. Поэтому сейчас, для чего я это все говорю? Сейчас, в пункте 19, Баал-Сулам объясняет отношение каббалиста к выполнению вот этих вот механических заповедей. Нам-то это не надо с вами, потому что мы являемся уже в второй частью, относящейся к второй, к свободной части народа или к внешнему миру, что это одно и то же. Не к тому, который выполняет эти механические обряды. Но объяснить то, что происходит, он обязан. Для того, чтобы просто дать понять человеку, каким образом учение Каббалы сохранялось внутри этих рамок, чисто механических, религиозных, обрядовых. Внутри них жили каббалисты, и каббалисты всегда страдали, и жили замкнуто очень внутри этого народа, но нечего было делать, зато это было по-настоящему необходимо для того, чтобы существовать внутри него и сохраняться таким образом, да? С одной стороны. С другой стороны, на сегодняшний день, когда Каббала уже выходит для того, чтобы обслуживать весь мир, то все эти рамки уже исчезают, и та часть, которая исполняет, просто отодвигается в сторону, а эта часть, которая занимается реализацией науки Каббала, она уже абсолютно свободна. Это то, что он говорит сейчас нам в пункте 19. В 19 и 20. Более того, он говорит, что выполнение всевозможные ритуальные никоим образом не относится к постижению высшего мира, к Каббале. Почему? Он говорит так. Он говорит, что для того, чтобы изучать Каббалу, для этого нет необходимости ни в каких предварительных действиях, ни в каких ритуалах, ни в какой определенной принадлежности к чему-то. Вот он пишет в пункте 21. Трудно также понять высказывание Хаим Виталий из Гемары, из которых следует, что необходимо человеку некоторая подготовка и особое отличие, чтобы удостоился мудрости Тор. Разве не сказали мудрецы, что жизнь ваша, вся мудрость и вся Тора – это простые вещи? Каждый, кто трепещет предо мной, то есть желает отдать, желает насладить Творца, желает работать на Него, выполняет этим сказанное в Торе, вся Тора, то есть весь свет, вся Каббала, вся мудрость в сердце его, из чего следует, что не требуется никакой предварительной подготовки. Не надо быть никем и ничем для того, чтобы начать заниматься Каббалой. И лишь только чудесной силой трепета перед Творцом, то есть отношением к Нему, как к Великому, удостаивается всей мудрости Торы. Действительно, если мы обратим внимание на слова его, Хаим Виталь – это единственный ученик Ари, от которого досталась нам сегодня вся Каббала. И поэтому то, что он говорит, для нас это очень важно. Каждое его слово – это для нас как руководство к действию. Это каббалист, который пропустил через себя всю Каббалу. После него уже идет Баля Сулам и мы. То есть, в пункте 22, что он говорит? «Если обратим внимание на слова его, они станут для нас ясны, как день». Поскольку сказанное говорит о том, что, как говорит Творец, создал я злое начало и создал Тору ему в исправление. То есть, не надо ничего для человека, кроме как выделить в себе зло, свой эгоизм, что именно это мешает ему выйти в ощущение высшего мира, и исправить это зло с помощью света, с помощью Торы. А потому надо отложить ему все его занятия другие. Имеется в виду выполнение всяких там, религиозных требований и заняться истинной мудростью. Поскольку для его исправления ведь надо свет, для того, чтобы исправить эгоизм нужен высший свет, высшая энергия. А легче притянуть свет именно занятиями в Каббале. Потому что если он будет читать другие книги, даже, допустим, не каббалистические, не написанные в каббалистическом ключе. Даже книга «Зоар», она написана не каббалистическим языком. Я уже не говорю о других книгах, так как «Талмуд», или «Тора», или «Мишна». Есть очень много книг, которые написали каббалисты. Но они написаны не каббалистическим языком, а всевозможными объяснениями, рассказами, сказочным языком, языком пророков. Так вот, Баля Сулам говорит о том, что, читая остальные книги, не написанные точным, четким каббалистическим языком, мы все-таки не можем посредством их вызвать на себя большой, высший окружающий свет, который нас исправит. Но если кто желает, он говорит, на всякий случай, он не хочет никому ничего запрещать, он просто советует. Но он говорит, но если кто желает, то, пожалуйста, можешь изучать любые другие книги. Только существует очень простой закон. Если человек в течение 5 лет с помощью остальных любых других источников не пришел к тому, что ему раскрылся Творец и Высший мир, он не вышел в ощущение этого более высшего мироздания, высшего измерения, он должен оставить все это, потому что уже никогда не сможет с помощью этих книг, других источников, выйти в ощущение высшего мира. И должен перейти к занятиям по чисто каббалистическим книгам. То есть, не запрещает Баля Сулам, он говорит просто, хочешь убедиться, пожалуйста, у тебя есть для этого 5 лет. Почему такой период? Ну, он приводит там потом аналогии, 5 лет по сравнению с 5 частями нашего эгоизма, авиют, да, 0, 1, 2, 3, 4, вот, и, значит, необходимо поэтому 5 лет для того, чтобы максимум, если ты хочешь убедиться в том, что тебе никакая другая методика не помогает, как только занятие по чисто каббалистическим источникам. Далее. В пункте 27 и далее Баля Сулам объясняет нам, из чего состоит вообще наука Каббала. Почему так люди ее боятся? Что в ней есть такое, такого страшного, такого мистического, грозного, опасного, что вокруг нее столько накручено и наверчено за все тысячелетия. Никто ее не понимает, ничего не знает, но все боятся и все каким-то образом стараются это затушевать. Так вот, Баля Сулам говорит, необходимо знать, что есть 2 части в Каббале. Первая часть называется тайной Торы, то есть действительно тайной, которую запрещено раскрывать, иначе как намеком из уст мудреца-каббалиста тому, кто понимает сам своим разумом. И к этой части относятся так называемые Маасе Меркава, действия системы, и Маасе Берешит, первичное действие. А мудрецы Зоара называют эту часть первые 3 сферы – Кетер, Хохма, Бина. Или называют ее головой – Рош, Апарцуф. Рош, Апарцуф. Мы с вами относимся к получающим Келим. Получающие Келим, они находятся под Биной, вы знаете. Мы с вами изучаем. Есть Келим. Свыше нисходит свет, строит клипи, затем оно решает отдавать. И вот начиная с того момента, когда оно желает получать ради отдачи бина, Начиная с этого момента и далее, это все относится к низшим. Относится к низшим. А это относится к высшим. Так вот, он говорит о том, что, ну, тут после бины у нас есть третья стадия получения ради отдачи, и потом четвертая стадия малхут. Так вот, он говорит Баля Сулама, изучение всей этой системы, по этой же системе потом также устроены миры. В принципе, это все, что есть. А мы находимся в самой последней части этой системы. Здесь, изначально. Так вот, мы поднимаемся вверх и постепенно изучаем эту систему. Это часть изучения одна, и вторая часть изучения выше. Вот это. Так он говорит, вот эта часть изучения, которая находится до связи с низшими, она называется тайной. Тайной Творца или тайной Торы, неважно как назвать. Тайная часть. А это называется Таамей Тора. Это тайны. Это называется Содот. Содот Тора. Сод это тайна. Так вот, есть две части. Содот Тора и Таамей Тора. Одну часть, эту, Содота Тора, ни в коем случае нельзя никому раскрывать. Что значит нельзя раскрывать, кому раскрывать, что там есть такое, что нельзя. Сейчас мы это все узнаем. А эта часть Таамей Тора, наоборот, всем раскрывай, всем объясняй, чтобы это знали все, чтобы это было перед всеми открыто. То есть постижение высшего мира делится на две части. Одну часть свободно можно изучать и остальным раскрывать. Вторую часть можно изучать только определенным личностям и только определенным личностям передавать. Что же это за дискриминация какая-то и относительно кого действует? Так вот он говорит, снова я возвращаюсь. Первая часть называется тайны Торы. Это верхняя, Содота Тора, тайны Торы. Запрещено раскрывать иначе, как намеком из уст мудреца-каббалиста, тому, кто понимает сам своим разумом, то есть не просто кому-то, а определенному, уже подготовленному другому человеку. И к этим здесь вот частям, здесь эти две части состоят из двух частей. Так называемый Маасе Меркава. И Маасе Берешит. Маасе это действие в переводе. Меркава это колесница или система. Значит, действие системы. А Берешит это от слова решит. Рош. Решен. Первый. Значит, первое действие. Значит, это действие всей системы, а это ее первое действие. Вот из этих двух частей состоит часть, которая называется Содота Тора, тайны Торы, тайны Творца. И мудрецы Зора называют эту часть три первые сферот, Кетер Хухма Бина, а также именуют головой Парцуфа. Но это отсюда следует. Да? Это у нас кетер, это хухма и это бина, или это называется гар, или это называется рож. Это мы знаем. Вторую часть называют вкусы Торы. Таамей Тора, вкус Торы, там, как от слова таамим, распространение света сверху вниз в парцуфе называется таамим. Там, вкус. Так вот, вторую часть называемому вкусу Торы, можно раскрывать угодно и как угодно. И более того, ее раскрытие является великой заповедью. Что значит великой заповедью? То есть раскрытие вот этой вот части мироздания, оно является большим исправлением. И оно тоже называется семь нижних сферот телом. То есть это гуф. У нас рош ве гуф. Ну и сферот бина. И тут можно написать зарампин и малхут. А можно вместо зарампина написать, как обычно, хесед гвура тиферет нецехот есот. То же самое, да? Давайте напишем так тогда. Ибо в каждом гуфе есть 10 сферот, называемых кетер, хухма, бина, хес, двора, тиферет, нецехот, есод, малхут. Из них первые три называются головой парцуфа, семь нижних называются телом парцуфа. И даже в душе низшего человека также есть категория этих 10 сферот, как высших, так и в нижних. Смысл того, что семь нижних сферот называются телом парцуфа, называется вкусами Торы в том, как сказано, потому что все здесь, в это тело, входит свет. И он ощущается внутри желания, ведь здесь уже получающие желания. Это заддабина, как мы знаем. Это зарампин и малхут. Все они являются, это же как бы ахат относительно этого. Это у нас как бы гальгальта и найм, а это, допустим, ахат. То есть, внизу здесь у нас получающий свет, который входит в эти получающие эгоистические килим, он и называется таамим. Вот. Значит, и эти, значит, что он хочет сказать, что в любом постижении, даже если самый маленький человечек здесь, мы только начинаем что-то постигать, все равно, поскольку каждое постижение состоит из 10 сферот, даже самое маленькое, оно все равно делится на гар и назад. Все равно делится на тайной Торы и на таамей Тора. То есть, как только из вас, любой из вас выйдет в ощущение высшего мира, все равно уже сразу же, мгновенно, эти две части постижения в его постижении. Та часть, которая будет называться Судота Тора, и та часть, которая будет называться Таамея Тора. Так вот, он говорит так, что неважно, где находится человек. Человек может находиться вот здесь, в самом маленьком постижении, в своем первичном. Или находиться где-то здесь, в своем большом постижении. Да? Все равно, или здесь, неважно где, все равно у него будет любые его 10, любое его постижение будет состоять из этих двух частей. И поэтому всегда у него будет такое состояние, когда рожь, он будет скрывать, а гуф, то, что раскрывается в теле, наоборот, раскрывать и передавать. Почему? Сейчас мы это все дальше будем изучать. Но что самое главное, он хочет подчеркнуть, что не думай, что это зависит от уровня постижения. Что для начинающих это можно так, а для последующих можно по-другому. Нет. В любом месте, где находится постигающий, какой бы маленький фрагмент высшего мира он не постиг, всегда там есть рож и гуф. Рож, необходимо к ней относиться так, что ты ее только отталкиваешь, а гуф, с него ты притягиваешь, принимаешь, обрабатываешь и вкушаешь. Последний абзац в пункте 27. Эти три первые и семь нижних сферот, будь то в общем строении всего мироздания, или в каждой из этих частных деталей, где бы ни было это постижение, на какие только можно разделить все наше постижение, они располагаются таким образом, что даже три первые сферы Малхут в конце мира Асия, то есть вот здесь у нас есть миры, да, мир Брия, Ицера, Асия, допустим, я постигаю только вот этот маленький кусочек мира, самого маленького мира, самую последнюю ступеньку. Так вот, он говорит о том, что первые три сферы Малхут мира Асия относятся к тайнам Торы, вот здесь вот, допустим, первые три сферы, и ни в коем случае их нельзя, то, что вот я тут затушевал, и ни в коем случае их нельзя раскрывать. И запрещено раскрывать их. А семь нижних сферот, находящиеся даже на самой верхней ступени, вот здесь, вот это гуф и рож. Так вот этот гуф можно раскрывать, а вот эту рож, самую маленькую даже, ты обязан скрывать. И эти вопросы освещаются в книгах по Каббале. Почему это происходит, мы с вами будем еще разбирать. Вкратце это нам понятно. Потому что рож всегда работает на отдачу, находится выше нас. Это область Творца, а гуф – это та область от П и вниз, где находится уже Малхут, само творение. А мы должны заниматься приемом света внутрь Малхут. А то, что находится сверху, это Творец. А то, что находится сверху, работает на отдачу ему. Ну, об этом мы еще будем разбирать. Почему же нам тогда надо отталкивать как бы? Мы что, при этом не постигаем тайны Торы? Наоборот, мы их постигаем, но постигаем в отталкивании, в отторжении, в отдаче. Это совершенно другой принцип работы в голове и в теле. Об этом мы с вами еще будем далее говорить. Пока на этом мы закончили с вами первую часть нашего сегодняшнего урока. Значит, мы с вами дошли до 28 пункта в этом предисловии к Талмуде Сера Сефирот. Я хочу предупредить ваш вопрос о том, что а не слишком ли быстро мы бежим? Начали на 17 пункте или на 18 что ли, а сейчас уже на 28. Слишком быстро пробежали. Дело в том, что мы с вами будем еще много раз возвращаться к этому предисловию. В нем существует очень много более глубоких вопросов, выяснений, связей между его различными частями. Но для нас сегодня главное, по первому разу, увидеть нашу общую перспективу, как мы идем и развиваемся в течение нашей жизни, для того, чтобы раскрыть уже в течение этой жизни тот объем мироздания, в котором мы обычно можем пребывать только если отрываемся от тела.